国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. В фокусе внимания Министерства охраны окружающей среды КНР. Система экологического мониторинга будет только ужесточаться. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал деятелей культуры и искусства ориентироваться в работе на народ. Китай и Россия провели мероприятие в честь 68-й годовщины со дня образования КНР. Во внутренней Монголии создан союз университетов трех стран вдоль шелкового пути. А сейчас об этих и других новостях более подробно.
В фокусе внимания.
Параметры системы мониторинга окружающей среды будут только ужесточаться. Об этом заявил представитель Министерства охраны окружающей среды на очередной пресс-конференции 27 сентября. Система мониторинга окружающей среды, будучи одной из важных экологических мер, играет важную роль в предотвращении загрязнения окружающей среды и нарушения экологии. По словам начальника отдела мониторинга Министерства охраны окружающей среды Цуи Шухуна, система мониторинга окружающей среды будет только ужесточаться. Он также указал на недостатки нынешней системы, которые нуждаются в реформировании. Для улучшения качества окружающей среды нам необходимо разработать строгие экологические параметры и нормативы по использованию природных ресурсов, опубликовать конкретные правила и проверить их реальное проведение в жизни. Вместе с тем, необходимо расширять информационную открытость и участие населения в этой работе. Цуи Шухун подчеркнул, что в перспективе будет усилен механизм наказания за незаконные действия, мешающие реализации мониторинга окружающей среды. Благодаря большим данным, степень административного контроля над мониторингом будет значительно выше. Представитель Министерства охраны окружающей среды также указал, что в последнее время некоторые предприятия под предлогом защиты окружающей среды подняли цены на производимые ими товары, а это идет вразрез с рыночной конъюнктурой. Кроме того, Цуи Шухун рассказал, что раньше некоторые предприятия значительно сократили расходы на охрану окружающей среды ради получения незаконной прибыли, что стало серьезным нарушением рыночной конкуренции. Экологический контроль не только инструмент для решения проблем окружающей среды, но и средство для достижения нормального рыночного порядка и урегулирования экономической структуры. Экологический контроль не может быть причиной роста цен на продукцию. А наоборот, он призван очистить рыночную среду, содействует урегулированию экономической структуры, повышает качество экономического развития и обеспечивает интерес населения. По словам представителя Министерства охраны окружающей среды, в настоящее время экологический контроль осуществляется на регулярной основе, куда должны быть вовлечены все предприятия. В феврале текущего года китайское правительство опубликовало экологический циркуляр. В документе предусмотрено, что к концу 2020 года в стране будет полностью разработано понятие экологической красной линии. В настоящее время на соответствие экологическим нормативам проверки были проведены в 10 провинциях и городах по всей стране. По этому поводу сотрудник отдела экологической пропаганды и просвещения Министерства охраны окружающей среды Лю Юбин сказал.
В
будущем мы усилим работу по определению и соблюдению красной линии в экологии. Будем стремиться к тому, чтобы к концу 2018 года все провинции и города завершили работу по мониторингу параметров окружающей среды и опубликовали соответствующие доклады об экологическом состоянии регионов.
Председатель КНР Си Цзиньпин в среду призвал деятелей культуры и искусства по всей стране работать, ориентируясь на народ, и продолжать создавать выдающиеся произведения. Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сделал такое заявление в письменном указании, касающемся культурного и идеологического прогресса. Госсовет КНР в среду заявил о готовности продолжать реструктуризацию госпредприятий центрального подчинения. Китай будет стабильно продвигать идею перестройки центральных предприятий, производящих оборудование, угольной, электроэнергетической, коммуникационной и химической отраслях, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Госсовета КНР под председательством премьера Ли Кэцзяна. В заявлении также отмечается необходимость доступа негосударственного капитала к реструктуризации госпредприятий центрального подчинения. В 2016 году прибыль центральных предприятий, на которых и завершилась реструктуризация, выросла более чем на 40% по сравнению с 2012 годом, с меньшими затратами и большей эффективностью, говорится в документе. На днях Госсовет КНР решил принять ряд мер, включая налоговые льготы и целенаправленное сокращение нормы обязательных резервов, чтобы побудить банки к оказанию поддержки малым и микропредприятиям. С 1 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года финансовые учреждения будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость с доходов от процентов по займам для малых предприятий и микропредприятий, а также находящегося в индивидуальной собственности бизнеса. Об этом сообщается в заявлении очередного заседания Госсовета под председательством Ли Кэцзяна. В настоящее время политика освобождения от уплаты НДС действует только в отношении крестьянских хозяйств. Максимальные суммы кредитов для каждого из вышеназванных типов заемщиков, которые подпадают под налоговые льготы, будут увеличены со 100 тысяч юаней до 1 миллиона юаней, говорится в заявлении. Действующая политика, освобождающая от гербовых сборов кредитные договоры для малых предприятий и микропредприятий, а также от НДС для таких предприятий с месячным объемом продаж не выше 30 тысяч юаней, будет продлена до 2020 года. В среду вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдунь присутствовала на симпозиуме по китайско-американскому сотрудничеству в области здравоохранения, состоявшемся в Центре стратегических и международных исследований. Лю Яньдунь отметила, что в настоящее время более 1 миллиарда китайцев упорно борются за осуществление мечты о великом возрождении китайской нации. Китайская мечта – стремление народа к прекрасной жизни, важной составной частью которой является высококачественное медицинское обслуживание. Правительство КНР видит стратегический приоритет в обеспечении здоровья народа и ускоряет строительство здорового Китая. Менее чем за 10 лет мы создали крупнейшую в мире сеть основного медицинского обеспечения для более чем миллиардного населения и систему медико-санитарного обслуживания. Мы прилагаем большие усилия для развития индустрии здравоохранения, чтобы с помощью китайских методов решить столь сложную для мира проблему, как проведение реформы в сфере здравоохранения. В будущем мы надеемся на укрепление сотрудничества с мировым сообществом и хотим поделиться китайской мудростью в деле охраны здоровья человечества, заявила она. Седьмого сентября 2017 года в Институте Дальнего Востока РАН прошло мероприятие в честь 68-й годовщины со дня образования КНР. Мероприятие было организовано Обществом российско-китайской дружбы и Институтом Дальнего Востока РАН. В нем приняло участие около 200 человек, в том числе китайские дипломаты, известные российские китаеведы и общественные деятели, российские студенты и школьники, изучающие китайский язык. Председательствовал на торжестве директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лутянин. На нем также присутствовали полномочный посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй, специалист в области китайской истории Института Дальнего Востока РАН Владимир Мясников, замглавы Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова. Ли Хуэй поблагодарил членов Общества российско-китайской дружбы за их неоценимый вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений. По его словам, российско-китайские отношения переживают самый лучший период за всю историю существования. Стороны поддерживают друг друга на международной арене, прилагая общие усилия для сохранения мира и стабильности в регионе и на планете. В предстоящую «золотую неделю», которая продлится с 1 по 8 октября, ожидается большой поток туристов из Поднебесной в Россию, прогнозируют китайские специалисты. В период восьмидневных каникул по случаю национального праздника и праздника Луны или середины осени на отечественном рынке наступит туристический бум. При этом будет наблюдаться устойчивый рост количества участников заграничных туров, говорится в пресс-релизе, распространенном Китайской академией туризма. Результаты выборочного исследования, проведенного КАТ в 60 городах страны, показывают, что почти 16,5% опрошенных готовы к поездкам на отдых за границу в период «золотой недели». В список самых популярных стран вошли Россия, США, Франция, Австралия и страны Восточной и Юго-Восточной Азии. 27 сентября в Хухото, автономный район Внутренней Монголии, прошел форум сотрудничества и развития в области образования для ректоров китайских и иностранных университетов. В ходе форума был официально создан Союз университетов Китая, Монголии и России. Все они расположены вдоль Шелкового пути. Всего в объединение вошли 35 китайских и иностранных вузов. Внутренняя Монголия расположена на севере Китая. Она имеет общую границу с Россией и Монголией, а в контексте одного пояса, одного пути обладает географическим преимуществом для строительства экономического коридора Китай-Россия-Монголия. В форуме приняли участие больше 190 представителей 80 университетов из 16 стран мира, в том числе Китая, России, Монголии, США, Республики Корея и Новой Зеландии. В Союз университетов вдоль Шелкового пути вошли 35 вузов из Китая, России, Монголии, Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана. Они стали членами-учредителями Союза и подписали соответствующую инициативу. Как стало известно, после образования Союза университеты вдоль Шелкового пути создадут еще более крепкие связи. Планируется, что они проведут всесторонние обмены в областях обучения, научных исследований, обмена преподавателями и студентами, а также поработают над другими совместными проектами. 25 сентября в городе Цзямси, провинции Хэлунцзян, Китая, городское управление морской безопасности КНР и Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области провели переговоры. Целью встречи стало повышение уровня сотрудничества в реагировании на загрязнение приграничных водных объектов, совместное использование ресурсов, а также расширение международного сотрудничества в таких сферах, как спасение людей на реках, патрулирование, обеспечение экологической безопасности и другие. По некоторым данным, за прошлые несколько лет Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области и Дзямское управление морской безопасности КНР достигли неплохих результатов в совместной борьбе с ЧС на приграничных объектах. Стороны внесли свой вклад в дело обеспечения безопасности водных ресурсов и их экологической сохранности. Руководство ГК «Поспел» и китайские партнеры накануне подписали контракт на сумму 1 700 000 долларов США. В соответствии с ним российская компания будет поставлять в Китай мороженое. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. В июне этого года делегация Нижегородской области представила свои продукты питания на 4-й российско-китайской выставке «Экспо» в Харбине. Китайские партнеры проявили интерес к ассортименту пломбира, после чего состоялись предварительные переговоры. По словам вице-президента группы компаний «Поспел» Андрея Мартынова, в производстве этого мороженого есть большой потенциал. В связи с этим мы решили расширить рынок нашей продукции, начали налаживать контакты с китайскими партнерами. 27 сентября в городе Хэйхэ прошел финальный этап китайско-российского конкурса народных танцев на площади, в котором приняли участие 16 команд из Китая и России. Китайский Хэйхэ и российский Благовещенск расположены на двух берегах реки Амур, по-китайски Хэлунцзян. Их еще называют городами-близнецами. Время, за которое можно переправиться с одного на другой берег, составляет всего 10 минут. За последний год китайские народные танцовщицы показали свои хореографические постановки на площади имени Ленина в Благовещенске и даже на Красной площади в Москве. Мелодия святых песен, волшебные движения и нарядные костюмы вызвали восхищение у российских женщин, поэтому они решили присоединиться к китайским группам народных танцовщиц на площади. Теперь в городах-близнецах часто можно увидеть танцы, исполняемые совместно пожилыми людьми двух стран. Многие из этих хореографических постановок становятся главными номерами крупномасштабных мероприятий. 27 сентября с поднятием государственных флагов Китая и России на спортивном стадионе Хэйхэ начался финальный этап конкурса народных танцев на площади 2017. Китайские и российские пенсионерки, которые обычно танцевали вместе, теперь стали соперницами. По оценкам жюри, команда «Танцевальная рифма» из Китая заняла первое место.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости, далее слушайте рубрику «Текущие события».
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Издавна Синьцзян-Уйгурский автономный район Суар называется родиной фруктов. Туристов поражает такое сладкое и душистое изобилие, как виноград, арбузы, дыни, гранаты и так далее. Согласно китайским обычаям и традициям, гранат, в котором очень много семян, имеет уникальное предназначение, а именно большое счастье и семейное благосостояние, а также солидарность. В апреле 2014 года председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Синьцзян с инспекционной поездкой. Он побывал в деревне Аякманкан, расположенной в поселке Такузак в уезде Шуфу округа Кашгар, где пообщался с местными жителями. Поскольку гранат является одной из главных плодовых культур, выращиваемых в деревне, Си Цзиньпин настоятельно призвал селян сплотиться воедино, как семена граната, и бороться во имя прекрасного будущего. Секретарь сельской партийной ячейки КПК Жоузы Маймайти напомнил, как председатель Си Цзиньпин пребывал в семье его сына и беседовал с селянами. Жоузы Маймайти рассказывает.
Я знакомил генерального секретаря КНР Си Цзиньпина с экономическим состоянием нашей деревни и уровнем жизни селян. Председатель призвал нас сплотиться воедино, так же, как семена граната. Он отметил, что народы всех национальностей Поднебесной должны быть более дружными и совместно трудиться, чтобы добиться еще больших успехов в сельскохозяйственном производстве и прочих аспектах. Так что мы сейчас ищем способы повышения уровня своей жизни и улучшения будущего. По словам Жоузы Маймайди, в последние годы условия жизни его семьи поступательно улучшаются. Годовой доход уже превысил 50 тысяч юаней. Жоузы Маймайди говорит,
«Я оказываю посильную помощь малоимущим семьям. Они могут бесплатно использовать мои сельскохозяйственные инструменты для посева и возделывания земель. Я стараюсь помочь им преодолеть трудности». Кроме того, я рассказываю селянам о политике партии по повышению благосостояния народа. Я часто им рассказываю о том, что именно наша партия и правительство создают условия для повышения уровня жизни. В 2016 году деревне Аякманкан удалось преодолеть красную линию крайней бедности. Значительно улучшились жилищные и транспортные условия, заметно изменился облик деревни, намного повысился индекс счастья. Во время своей поездки в Синьцзяне председатель КНР Си Цзиньпин особо подчеркнул важность непрерывного повышения уровня среды двухязычного образования в Синьцзяне во имя укрепления национальной сплоченности. Согласно поручению председателя, в центральной начальной школе в поселке Такузак уезда Шуфу, где появились первые в Южном Синьцзяне класс китайской каллиграфии и объединенная школьная библиотека, стали работать учителя, которые стопроцентно отвечают стандартам двуязычного преподавания. Число школьников достигло от 410 до 525. По словам секретаря сельской партийной ячейки Жозе Маймайти, селяне хорошо помнят поручение генерального секретаря Си Цзиньпина об укреплении сплоченности. Все они стараются оказывать друг другу взаимную помощь, чтобы быть счастливыми и наслаждаться жизнью. Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события».
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
28 сентября – день рождения Конфуция. 28 сентября в Китае отмечается день рождения Конфуция, которого в Китае называют Кунзы. Конфуция был великим мудрецом Древнего Китая. Он родился в Цюфу в 551 году до нашей эры, в период весны и осени. Конфуцию был присвоен специфический и не имеющий себе аналогов титул «Чжишэн Сянши» – «Совершенно мудрый учитель». День рождения Конфуция в Китае отмечают два раза в год. Первая дата, 28 сентября, отмечается по григорианскому календарю и служит также напоминанием о важности обучения, которое пропагандировал Конфуций. Кроме того, в Древнем Китае день рождения Конфуция привычно отмечался 27 числа 8 месяца по традиционному лунному календарю. Интересно, что именно поэтому до 1951 года День Учителя праздновался именно 27 августа. Каждый год в честь дня рождения Конфуция почитатели талантом мудреца устраивают праздник в многочисленных храмах Конфуция в различных районах континентального Китая, в Сингане, Алмэне и на Тайване, а также в Республике Корея, Японии и других странах. Конфуций – великий древнекитайский философ, мыслитель и педагог, основатель этико-политического учения, получившего название «Конфуцианство». Он составил первую в истории Китая летопись «Чунцю» – «Весны и осени», книга изречения Конфуция «Лунь Юй», «Беседы и суждения» была составлена на основе записей бесед Конфуция с учениками уже после смерти мыслителя. В разделе «Конфуций и его последователи Кунцзи Шидзя. Исторические летописи Ши Ти. Исторические записки Сыма Тяня» описывается биография мыслителя и успехи, достигнутые им в различных областях. Основным принципом конфуцианской этики является понятие «жен» – гуманность, как высший принцип взаимоотношений людей в обществе, в семье и в государстве. Важным принципом конфуцианства выступает ли – обычай, обряд, ритуал. Он подразумевает верность обычаям, соблюдение обрядов, почтение к родителям. Учение Конфуция оказало глубокое влияние на развитие китайской цивилизации. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Китай и Россия.
Китай и Россия.
Что нас объединяет? Ностальгия по прошлому.
Товарищ, разрешите выразить благодарность.
сложившиеся стереотипы, может быть, нас объединяет интерес к культуре страны соседа.
Смотрела на днях ВКонтакте китайский сериал «Лан Ябан». Очень хороший сериал.
Приз Пекинского международного кинофестиваля в номинации «Лучшая актриса» вручается Юлии Пересильд.
В командировке я побывал в Шанхае. Там кушал в одном ресторане южнокитайской кухни «Зеленая волна». Очень вкусно готовят.
Много лет я живу и работаю в Пекине. Видела летнюю Олимпиаду, а теперь жду зимнюю в 2022 году.
Сделайте паузу. Слушайте на досуге.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добро пожаловать в программу «На досуге», у микрофона Андрей Скворцов. Сделайте паузу, отдохните с нами и ощутите дыхание Китая. Впереди вас ждут самые интересные новости и факты о спорте, кино и, конечно же, китайской кухне. Поехали!
В мире спорта.
В мире спорта.
Быстрее, выше, сильнее.
Быстрее, выше, сильнее. Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Олимпийские рекорды для каждого в рубрике «Мир спорта».
Тридцать первого июня 2015 года Пекин и Чжанцзякоу завоевали право на проведение зимних Олимпийских игр в 2022 году. Как же Китай готовится к событию? Об этом сегодня и поговорим. Китай взялся за решение серьезной задачи. В зимние виды спорта планируют вовлечь 300 миллионов человек. Вот дословное название проектов Олимпийского комитета страны. Миллион подростков выходят на снег. Солнечная зимняя физкультура и распространение зимних видов спорта с севера на юг с расширением на запад. Ясно, что лыжи, коньки и прочая атрибутика низкого градуса давно популярна на севере Китая, ближе к России, там где снег. Теперь решено помочь и остальному Китаю оценить все прелести зимы. Так о чем можно сказать уже сейчас? За последние два года резко выросло число лыжников и любителей сноуборда. Юй Дунлин, директор горнолыжного курорта Ваньлун в Чжанцзякоу, считает, что причина – политика государства, направленная на популяризацию зимних видов спорта. В 2022 году в здешнем уезде Чунли пройдут соревнования по биатлону и лыжному двоеборью, сочетающему прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки. Постоянный комитет КПК придает большое значение подготовке к играм. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал организаторов много работать, чтобы провести фантастические, особые, отличные игры. Председатель подчеркивает зеленый характер событий и призывает отслеживать расходы из госбюджета, чтобы не повторять ошибок стран-предшественников. Разумеется, Пекин будет использовать объекты, построенные до Олимпийских игр 2008 года, такие как Птичье гнездо и Водный куб. В 2019 году между Пекином и Чжанцзякоу запустят высокоскоростную железную дорогу. Организаторы заявили, что не будут специально строить гостиницы возле спортивных объектов, так как болельщики будут жить в Пекине, а на соревнования смогут съездить на поезде. «Мы собираемся мобилизовать ресурсы всей нации, чтобы добиться отличных результатов», — это слова президента Олимпийского комитета Китая Лю Пэна. Однако на волне энтузиазма, вызванного решением Международного олимпийского комитета о проведении зимних игр в Пекине, не стоит забывать и о сложностях. Например, агентство Синьхуа пишет, что Пекин и Чжанцзякоу столкнулись с проблемой отсутствия системной подготовки спортсменов на этом этапе, и в особенности проблемой нехватки инструкторов. Ван Чуньлу, секретарь главного госуправления по зимним видам спорта, рассказала, что в стране 8 тысяч инструкторов по лыжам. Однако этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос населения, ведь сейчас речь идет об усвоении азов техники безопасности. О начальном уровне подготовки многих китайских спортсменов говорит и бывший участник сборной Китая по горным видам спорта Хао Шихуа. Он отмечает разнородный состав участников и разную степень готовности к соревнованиям такого масштаба, что, по его словам, не приносит пользы для развития этого вида спорта. Чтобы решить эту проблему, Хао Шихуа в 2012-м организовал в Джанцзякоу профессиональную школу инструкторов. За 4 года сертификат получили около 500 человек. Но вернемся к вопросам инфраструктуры. Планируется, что соревнования в Китае пройдут в 3 областях. В центральном Пекине состоится церемония открытия, а также состязания по фигурному катанию, шорт-треку, хоккею, кёрлингу и конькобежному спорту. В северо-западном пекинском уезде Яньцин будут соревноваться горнолыжники, бобслеисты, саночники и скельтонисты. А в Джанцзякоу пройдут лыжные гонки, прыжки на лыжах, с трамплина, соревнования по биатлону, фристайлу и сноуборду. К Олимпиаде, согласно плану, подготовят 12 спортивных сооружений, из них только 3 будут построены специально к событию. Это конькобежный стадион в Пекине и 2 стадиона в городском районе Яньцин. Одним из знаковых мест Олимпийских игр 2008 года был крупнейший крытый стадион в Азии, способный принять 20 тысяч зрителей. Это национальный стадион «Птичье гнездо». Именно там пройдут соревнования пекинской части программы, кроме хоккея и кёрлинга. Там же состоятся церемония открытия и закрытия новой Олимпиады. Знаменитый водный куб, расположенный напротив, превратится в ледовый куб. Бассейн будет заморожен для проведения соревнований по кёрлингу. Также возведут крытую площадку для скоростного бега на коньках с длиной круга 400 метров. Член Олимпийского комитета Гуй Линь рассказывает, что сейчас проект находится на стадии разработки. При строительстве необходимо принимать во внимание разные дисциплины. Хоккей, шорт-трек, кёрлинг, чтобы после завершения можно было использовать сооружение как можно эффективнее и интенсивнее. Еще один олимпийский объект расположен в западной части Пекина, на баскетбольном стадионе Укэсун. Здесь пройдут соревнования по хоккею. Многофункциональный стадион «Столичный», построенный в далеком 68-м, площадью в 53 тысячи квадратов, снова станет одной из главных спортивных и культурных площадок Пекина. В районе Яньцина местом проведения соревнований по горным лыжам станет гора Хайтуо. И в завершение отмечу, Китай впервые принимает у себя зимние игры. Пожелаем ему удачи! С летней Олимпиадой в 2008-м Пекин справился на ура. Таким образом, китайская столица стала первым городом в истории, в котором состоятся как летние, так и зимние игры. И на сегодня это все о спорте. Не переключайтесь, через пару минут расскажем о самых вкусных рецептах китайской кухни.
Что такое китайская кухня?
Китайцы едят все на свете, я не могу даже представить.
Я просто обожаю утку по-пекински.
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Мы
продолжаем наш эфир. Это «Кухня Поднебесная». В студии Андрей Скворцов и моя коллега Синчан.
Привет всем.
Через два дня начнутся недельные каникулы по случаю национального праздника Китая, Дня образования Китайской Народной Республики.
Да, я с нетерпением жду. И, кстати, национальный праздник в нынешнем году почти совпадает с праздником Чжунцюдзе.
Точно, ежегодно в 15-й день 8-го месяца по лунному календарю в Китае отмечают праздник Чжунцюдзе, праздник середины осени. В этом году он приходится на 4 октября.
История этого праздника восходит к древним обрядам жертвоприношения. Весной правители поклонялись духу солнца, а осенью приносили жертвы луне.
Чжунцюдзе полон самых разных традиций. Есть общие для всей страны, есть специфические, колоритные, региональные.
Чжунцюдзе называют еще праздником урожая, так что по времени он совпадает с окончанием уборочных работ.
Но и это не все, это еще и праздник богини Луны.
Древние народы, проживавшие в районах с жарким климатом, особенно почитали Луну. Есть одна легенда, связанная с этим праздником. Андрей, расскажи, пожалуйста.
Однажды, в незапамятные времена, на небе одновременно появились 10 солнц. Из-за страшной засухи вымерли все посевы, жизнь людей стала невыносимой, но жил в те годы на свете герой по имени И. Он обладал невероятной силой и поднялся на вершину горы Кунь-Лунь, натянул тетиву, запустил стрелы в 9 солнц, и они упали. А 10-му он приказал вовремя восходить и закатываться. Стрелок И, чей героический поступок принес людям большое счастье, заслужил уважение и любовь народа. Многие почитатели пошли к нему в ученики, и одним из них был человек по имени Пэн Мэн. А еще у И была красивая жена, которую звали Чанье. Однажды И отправился в гору Кунь-Лунь, чтобы навестить там своего друга. По пути он встретил небесную правительницу Сиванму. Она подарила И эликсир бессмертия и сказала, что выпив его, он мог бы тут же подняться на небо и обрести вечную жизнь. Но И не захотел оставлять любимую Чанье, поэтому он отдал эликсир на хранение жене. Пэн Мэн случайно увидел, как Чанье прятала заветную жидкость в ящичек для драгоценностей. И вот однажды, когда И не было дома, Пэн Мэн пришел к Чанье с обнаженным мечом и стал требовать, чтобы она отдала эликсир. Чанье понимала, что она в тупике, поэтому ей не оставалось ничего другого, как самой выпить подарок небесной правительницы. Тут стали происходить чудеса. Чанье оторвалась от земли и улетела на Луну. Пэн Мэн убежал ни с чем. Стрелок И был убит горем, когда он узнал о случившемся. Всматриваясь в ночное небо, он звал по имени свою любимую. И вдруг с удивлением заметил, что в эту ночь луна была особенно яркой и светлой, а на ней промелькнула тень, похожая на Чанье. И изо всех сил помчался за луной, но, как он ни старался, он не смог достигнуть светила. Каждый день он тосковал по жене. Стрелок велел установить в любимом саду Чанье столик для курительницы, поставить на него любимые женой сладости и фрукты в качестве жертвоприношения. Узнав, что Чанье попала на Луну и обрела бессмертие, люди один за другим стали устанавливать вечерние часы под Луной курительницы и просить Чанье о ниспослании им счастья и благополучия. С тех пор в народе распространился обычай в день середины осени поклоняться Луне.
Печальная легенда.
Да, давайте вернемся к нашей кулинарной теме.
Хорошо.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В «Кухне Поднебесной» мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
В разные праздники в Китае принято кушать разные традиционные блюда.
Да, например, во время праздника Дуанью в Китае едят цзунцзы, клейкий рис, завернутый в листья тростника.
А в праздник Фонаре едят юнсяо, их готовят из клейкого риса со сладкой начинкой. Они имеют форму шарика и символизируют счастье дружной семьи.
В праздник середины осени едят так называемые лунные пряники с разной начинкой юэбин.
Юэ – это луна, а бин – это лепешка-блин.
И юэбин должны быть обязательно круглыми, ну, напоминая круглый диск полной луны.
Эта традиция зародилась во времена династии Тан. Как и сам праздник, в народе существует много сказок и легенд, связанных с юэбином. Приглашаем Андрея рассказать вам, дорогие слушатели, о том, как возник пряник юэбин.
Хорошо, начинаю рассказ. В начале правления династии Тан императорские войска держали крупную победу над внешним врагом и пышно отмечали свой успех. Во время одного из многочисленных застолий, сопровождавший армию купец, преподнес императору круглый пряник. Императору пряник понравился, и он приказал впредь готовить такого рода сладости именно в день этой замечательной победы. Опраздновали победу 15 августа по лунному календарю. Согласно историческим источникам, более тысячи лет назад в танской столице, в городе Чаньянь, ныне Досянь, появились лавки, в которых можно было купить блины, пряники, приготовленные в честь луны. Однако юйбин был десертом на столе все же богатых людей. Для простого же народа это была непозволительная роскошь. Только во время правления династии Сун люди стали покупать юйбин, и название этого пряника юйбин родилось именно в это время. А общепринятым понятие «лунный пряник» стало в годы правления последней китайской династии Цин. Лепешки выпекались повсюду и назывались туань-юань-бин – пряники счастливого единения всей семьи. На них были различные изображения, но все они были связаны с луной – лунный дворец, лунный заяц, лунная лягушка. Позднее лепешки стали украшаться разнообразными и затейливыми узорами.
Что такое китайская кухня?
Китайская кухня – это не только пища, это культура и искусство.
В кухне Поднебесной мы расскажем вам все секреты китайской кухни.
Юйбин готовят в разных районах Китая по-разному. Наиболее известные виды – пекинский, сучжоуский, гуанчжоуский и чаочжоуский. Их выпекают с различной начинкой, в особых формах, по различным технологиям.
Помимо традиционных начинок, таких как пюре из фиников или бобов, меда, орехов, юйбины стали класть ветчину, яичные желтки, фрукты, какао, сливочное масло.
Дома пряники юйбин в наше время почти не готовят. Процесс их приготовления очень сложный. Во время праздника середины осени люди покупают юйбин и дарят его родным и близким в качестве праздничного поздравления.
Почти за месяц до праздника Луны в магазинах и супермаркетах прилавки заставлены различными юйбинами в изящной нарядной упаковке. Ну, как куличи у нас. Один пряник обычно стоит от юаня до 10, но цена некоторых больших и самых красивых наборов может достигать 100 и даже 200 юаней.
Лунные пряники символизируют благополучие, счастье в доме, встречу родственников и друзей после разлуки, отражают лучшие пожелания людей.
И хочу отметить, что по китайскому лунному календарю в ночь на 15 число каждого месяца приходится полнолуние.
А согласно наблюдениям древних, ночь на 15 число 8 месяца луна особенно яркая и круглая.
В древности по праздникам середины осени люди ставили в садах большой стол со сладостями и фруктами в качестве жертвоприношения луне, в том числе юйбин. Под полным и ярким ночным светилом возжигали красивые свечи и молились, а потом все вместе ели пряники.
Для этого их сначала резали на мелкие кусочки. Число этих кусочков должно было строго соответствовать количеству членов семьи. Хотя стоит сказать, что сейчас традиция устраивать такой стол и молиться Луне уже ушла в прошлое, но встречать праздник по-прежнему все-таки надо всей семьей.
Да, древняя традиция любоваться Луной по праздникам середины осени жива и поныне.
В наши дни вечером в праздник середины осени родственники и друзья собираются на открытом воздухе, накрывают столы со всевозможными яствами, ведут беспечные разговоры, наслаждаются очарованием лунной ночи и кушают лунные пряники.
Синчан, мне кажется, мы такую нарисовали картину атмосферную. Ну, попробуй эту самую ночь так и провести в лунном сиянии. Если пекинское небо позволит, конечно. А на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках.
Уважаемые радиослушатели, всего вам доброго и приятного аппетита.
Никуда не уходите, после небольшой паузы мы вернемся в студию и поговорим о кино.
Киноэкран.
Киноэкран. 白点村长花蝶图这些是三弟都告诉你的吗这个世界让你那个喜好都落下了麒麟才子得知可得天下那么先生是想选太子还是选玉皇我想选你晋王殿下 你说过的人间世事无常，借不到的
银河光。
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем рубрику «На досуге» в студии Андрей Скворцов. Завершающая часть нашей программы, как всегда, посвящена кино. 26-й всекитайский кинофестиваль «Динди и Байхуа. Золотой петух и 100 цветов» завершился 18 сентября в столице внутренней Монголии, городе Хухота. Триумфатором показов стал фильм Фэн Сяогана «Яни Пан Динь Лянь». Лучшая режиссура, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана – все это о нем. Здесь сразу оговорюсь, что в российском сегменте интернета, например, на Кинопоиске, картина носит название «Яни Мадам Бавари». Что общего у романа Флобера со сценарием китайского фильма, узнаем чуть позже. Кино, скажу честно, удивит с первых секунд. Уникален сам формат картинки. Все происходит в окружности, как в раме. Это и отсылка к картинам на шелке времен династии Сун, когда зачастую использовали круглые рамки. И, как мне показалось, отображение некой ограниченности и замкнутости мира главной героини. Кадр, что характерно, становится полноэкранным только в самом конце цепочки абсурдных и вместе с тем узнаваемых в любом конце света событий. Так о чем же это кино? Это история Ли Сюэлянь, которая стала жертвой собственной неосмотрительности. 29-летняя женщина и мать заперемирила во второй раз, однако рожать второго ребенка в Китае тогда было запрещено. Если бы муж был крестьянином, то власти закрыли бы на это глаза, ну а он водитель на заводе химических удобрений, поэтому теперь имеет все шансы потерять работу, не говоря уже о необходимости выплаты солидного штрафа. И вот чита придумывает план. Они решают развестись, чтобы у каждого осталось по ребенку, и потом сойтись снова. Так они и поступают. Однако, когда приходит время повторной свадьбы, выясняется, что муж женился на другой и уже готовится стать отцом в третий раз. Ли Сюэлянь решает обратиться в суд. Она хочет доказать, что развод был фиктивным. Однако сделать этого не удается юридически, все по закону. Так начинается одиссея хождения Ли Сюэлянь по инстанциям и обивания бюрократических порогов. Сначала это местный суд, потом начальник уезда, затем мэр и потом уже и столичные инстанции. Однако везде Ли Сюэлянь получает отворот-поворот. Каждая встреча все шире раскрывает глаза героини и зрителя на минусы и недостатки бюрократии, проблемы общества, социальное расслоение и огромную пропасть между жизнью в городе и в деревне. Правда, путешествие Сюэлянь в Пекин кое-что принесло, жалобу на мужа не удовлетворили, зато поснимали множество чиновников местного уровня, то есть в каком-то смысле ее все же услышали. Проходит 20 лет, Ли Сюэлянь продолжает жаловаться и каждый год пытается попасть в столицу. Для чиновников ее поездки превратились в затяжной кошмар. Послушав советы людей, женщина решила, наконец, оставить попытки добиться справедливости и никуда не ехать. Однако чиновники ей не верят и продолжают мягко давить на нее, предлагая, например, вторично выйти замуж. Ли Сюэлянь это настолько раздражает, что она вновь готова направиться в столицу. Однако неожиданно умирает ее муж Цинь Юйхэ, и жалоба становится бессмысленной. Таким образом, за 20 лет упорных попыток достучаться до чиновников женщина так ничего и не добилась. Следует пояснить имя Пан Динь Лянь, помещенное автором в заглавие. Пан Динь Лянь – это героиня классического романа 17 века «Цветы сливы в золотой вазе». Героиня этого романа замужем, однако имеет связь с любовниками, что, разумеется, порицалось в Китае. Вот и связь с мадам Бавари. Обидным прозвищем Пан Динь Лянь называет Ли Сюэлянь собственный муж, когда она приходит к нему по поводу повторной женитьбы. Такая наглость со стороны мужа переполнила чашу унижения. Не желая терпеть подобного обхождения, она и решает отправиться с жалобой в Пекин. Фильм «Яни Пан Динь Лянь» был снят по одноименному роману Лю Джинь Юня, ставшего известным и коммерчески успешным писателем во многом благодаря сотрудничеству с киноиндустрией. Наиболее известный фильм по его произведению – это картина «Вспоминая 1942-й», режиссером которого стал также Фэн Сяоган. Роман «Яни Пан Динь Лянь» был написан в 2012-м. Это первое произведение Лю Джинь Юня, которое было переведено на русский язык. Лю Джинь Юнь, как писатель, уделяет повышенное внимание судьбам обычных людей. Именно поэтому экранизации его произведений находят столь широкий отклик у широких масс. В заключении программы для вас прозвучит мелодия из фильма, которая так и называется «Яни Пан Динь Лянь». Спасибо за внимание, услышимся.
讲什么你别管，
太难挨不安，这真相有多烂，没有人能告诉我怎么办。
你不知道现在找一个男人有多难，找一个对你好有人性的有多难，会浪漫又不会变心的有多难。我知道了，太被骗了，你好烦。
Who cares？
Передача из Пекина окончена. До свидания.